Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1094-я встреча на самом сегодня, и мы с вами возвращаемся к первому посланию Иоанна. Мы с вами читаем очень важный раздел, где детям Божиим заповедано любить Бога Отца, любить Господа нашего Иисуса Христа, а также любить друг друга. И вот мы читаем во второй главе 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи». То есть сначала говорилось о том, что делать и кого нужно любить, а дальше говорится о том, что или кого не нужно любить. Все-таки здесь, конечно, именно что. Речь идет не о Божьем творении, речь идет не о человечестве, речь, конечно же, идет не о конкретных людях. Речь идет обо всей современной системе мироустройства, со всей ее политикой, со всем ее образованием, со всем этим безбожьим, которое процветает в мире. Мы с вами живем в безбожном мире, и этот мир противостоит всему, что так или иначе связано с Богом. Божие дитя поэтому не должен или не должна любить вот эту мировую систему, мировой порядок. Понимаете, ну вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, читая Евангелие от Иоанна. Мы в мире, но мы не от мира. При этом мы, конечно же, общаемся с этим миром. Мы работаем, взаимодействуем с этим миром. Например, многие из наших слушателей работают в мире бизнеса. Многие работают в мире образования. Мы так или иначе участвуем в жизни этого мира. Есть у нас и другие общественные связи. Мы не можем быть отрезанными от этого мира. Но нам не надо ко всему этому прилепляться. Да, мы в этом работаем. Да, мы так или иначе с этим взаимодействуем. Но нам всегда нужно помнить, кто для нас главный и что для нас главное. Потому что если кто-то любит этот мир, то любви Божией в таком человеке просто нет. Апостол Павел не случайно восклицает, что «не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго». Он говорит в послании к римлянам, 7 глава, «я делаю то, чего не хочу делать». Апостол Павел понял, что в нем самом нет силы. Даже после того, как его природа преобразилась, есть и ветхая природа, которая постоянно тянет к себе. Преображение, подлинное преображение, возможно только силой Духа Святого, только хождением во Христе. Если же просто уповать на нашу природу, то мы отступаем, откатываемся назад. В сердце христианина продолжается конфликт с его ветхой природой. И конфликт этот продолжается, пока христианин остается в мире. Потому что ветхая природа крепко-крепко уцепилась вот за этот мир, за его уклад жизни и программу действий. И победа над этим, как говорит апостол Павел, только в хождении по Духу, в жизни по Духу Святому. Вот Божий Дух дает нам возможность над всем этим победить. Если бы не Божий Дух, то мы так и продолжали бы прикрепляться к этому миру. Что же есть в этом мире? Три вещи, три греховные склонности. Давайте прочитаем 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Давайте разберемся. Итак, похоть плоти. Есть много того, что обращено именно к плоти. И это ровно то же искушение, которое сатана предложил Еве. Дерево, как вы помните, было красиво. Оно было привлекательно, как пища. И, кстати, среди прочего, Писание ведь осуждает и чревоугодие, как и другие грехи плоти. И вот что интересно. Ведь ровно такими же искушениями сатана искушал Господа Иисуса Христа. Помните, обрати эти камни в хлеб. Ведь Иисус вполне мог это сделать. Кстати говоря, Иисус постился, он был голоден. Адам и Ева не постились. У них была всякая пища, у них были все другие деревья, но они захотели именно это. И вот что я вам даже скажу. Если бы я мог обратить камни в хлеба, я бы, скорее всего, это сделал. Я бы мог сослаться, например, на помощь нуждающимся, на помощь голодным. Но вот Христос этого не сделал, потому что это была воля сатаны. Он не будет исполнять и никогда не исполняет волю сатаны. Так вот, Иисус был искушаем ровно в тех же областях, что и когда-то Адам и Ева. И мы с вами также переживаем похожие искушения. Это желание плоти. И, как мы уже говорили, в самом том факте, что вы подвергаетесь искушениям, нет никакого греха. Ничего нет страшного в том, что вы видите вкусную еду. Проблемы начинаются, когда вы становитесь чревоугодником, вы становитесь рабом, заложником этой еды. Это же, кстати, относится и к другим аспектам желаний плоти. И дальше мы читаем «Похоть очей». Вы помните, что плод в книге «Бытие», 3 глава, был приятен для глаз. И точно так же в искушениях Иисуса Христа дьявол предлагает Христу все царства этого мира. И да, это весьма привлекательно. Так и сегодня. Существует безбожная философия, которая пытается взять бразды правления над миром. Так оно будет и в тот день, когда над миром будет править Антихрист. И мы об этом будем говорить еще. Кстати, буквально уже в связи вот с этой главой, в связи с ближайшими стихами. Антихрист будет править этим миром от имени и в интересах сатаны. И да, мир этот весьма привлекателен визуально. Он действительно яркий, завораживающий, многоцветный, впечатляющий, по-человечески славный. Ну и дальше мы читаем про гордость житейскую, или можно переводить также гордость жизни. Что же это такое? Ева увидела, что древо дает мудрость. И сегодня многие люди гордятся своими достижениями, своим семейным древом родословной, или тем, что принадлежат к той или иной нации. Такой была, например, идеология нацизма в Германии. Вот это, среди прочего, и есть гордость житейская. Кстати, гордость житейская этим, конечно, не ограничивается. Люди гордятся, например, своим образованием, своими достижениями, своей работой. Гордятся, ставя это выше всех и выше всего. Это гордыня в связи с тем, что вы испытываете некое превосходство над другими. Между прочим, гордыня бывает сегодня и в религиозной сфере. Когда люди гордятся, например, своей набожностью, благочестивостью, религиозностью. Один брат во Христе меня недавно весьма удивил. Он сделал пожертвование на наше служение и при этом написал нам такое письмо. «У вас, – пишет он, – замечательные библейские уроки. Хотя мне лично они не нужны. Я Библию и так знаю. И все у меня нормально. Но все же кому-нибудь они уж точно пригодятся. Поэтому вот вам мое пожертвование». Вот такой человек, который убежден, что он замечательный суперхристианин. И даже то, что человек так говорит, подтверждает его незрелость. Ну а Ева увидела, что это древо желанно, потому что дает мудрость, дает знание. И помните, как сатана поставил Иисуса на вершину храма и предложил сброситься вниз, чтобы многие люди это увидели, чтобы они это засвидетельствовали. Сбросься вниз с вершины храма или с крыла храма, и ты покажешь, что ты крут, и все в тебя уверуют, все сразу поймут, что ты Мессия. Но Иисус никаких таких чудес не совершал. Так вот, ровно те же искушения обращены сегодня против нас, и они приводят к совершенно искаженному представлению о жизни, когда целью жизни для нас становится либо собственный желудок, либо некая человеческая работа, либо даже религиозность. Все это на поверку оказывается мертвым. Это от мира. И нам сказано, что мы не должны любить всего этого, потому что Бог намерен разрушить, уничтожить эту систему мироустройства, миропорядка. Ну и дальше Иоанн объясняет причину, по которой он так говорит, по которой он так рассуждает. 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Это, друзья мои, очень и очень точная и очень конкретная причина. Мне в связи с этим приходят на ум две вещи. Во-первых, я вспоминаю нашу историю. Вот смотрите, мир кажется славным, он действительно по-мирски славный. Он действительно по-мирски блестящий. Но мир проходит, и похоть его. Кстати, даже древние еще говорили «sic transit gloria mundi» – «так проходит слава мирская». Так вот, если просто посмотреть на историю нашей страны, в ней действительно было немало замечательных, славных страниц. Но были также и жестокие, кровавые страницы. И были страницы, которые указывали на мнимую религиозность. Ну вот, например, когда царь мог отправить неугодную, надоевшую жену в монастырь. Задумайтесь об этом буквально на минутку. Ведь монастырь изначально был местом, куда люди уходили от мира, чтобы служить Богу. В монастырь не отправляли насильно. Но такая религиозность есть в нашей истории. Кстати, скажем, в Англии было еще суровее. Английский король мог отправить неугодную жену не в монастырь, а в Тауэр. Ей отрубали голову. Вот так неразделимо объединяются славное и отвратительное. Мир проходит. Я вот в последнее время часто вспоминаю о годах своей молодости. И жалею, что не использовал тогда все мои силы ради служения Господу. Да, мог бы, но не сделал. Потому что увлекался тем, что смотрится в мире красиво. Понимаете, отрицать эту мирскую красоту невозможно. В мире есть своя слава. Но эта слава проходит. И весьма стремительно проходит. И желание этой славы тоже проходит. Мы вот с вами говорили про историю, но давайте вспомним недавнюю историю. Вспомним, например, кумиров прошлых лет. Ну, скажем, вспомните тех, кто были кумирами в 90-е или в нулевые года. Сколько из них осталось? Скольких из них вы можете легко вспомнить? Скольких из тех, кому рукоплескали залы, площади, стадионы. Но есть ведь и альтернатива. И вот эта альтернатива дается здесь же, в 17 стихе. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Хотите пребывать вовек? Хотите чего-то постоянного, чего-то стабильного? Хотите делать то, что не улетучится, не испарится? Хотите делать то, что на века? Тогда исполняйте волю Божию, потому что исполняющий волю Божию пребывает вовек. И мы еще с вами будем говорить о том, что это означает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь. Thank you.
и дальше апостол Иоанн переходит к еще одному важному вопросу. Иоанн сделает сейчас сенсационное заявление. «Дети, — пишет он в 18 стихе, — последнее время. И, как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Сначала Иоанн говорит слово, которое мы уже слышали. Это слово «дети». Оно уже было в начале главы, оно уже было в середине главы. Иоанн обращается к своим слушателям, называя их детьми или даже детишками. И вот тут интересно проследить связь между библейскими стихами. Вполне возможно, те люди, к которым обращается Иоанн, уже споткнулись на своем жизненном пути. Они споткнулись именно из-за этих грехов, о которых мы с вами только что читали. И вот Иоанн, обращаясь к ним, говоря им о том, что да, в мире есть своя слава, в мире есть своя мирская красота, и все же мы не должны любить мир. Вполне возможно, что при этом Иоанн также им говорит: «Дети, последнее время». И вы это видите, вы это испытываете на себе. Вот и мы с вами тоже живем в последнее время. И сегодня, именно сегодня, день спасения. Сейчас возможность услышать Божий голос, Божье слово, Божий призыв. Потому что нет никакой уверенности, что мы будем здесь буквально завтра. Сегодня время услышать Божие слово и ответить на Божий призыв. Откладывать уже некуда. Последнее время. Я просто смотрю вокруг. Я вижу, скольких знакомых, скольких друзей я потерял буквально за последние 1,5-2 года. Вот напоминание о неотвратимости физической смерти. Напоминание о том, что для каждого эта смерть будет иметь свой смысл. Для кого-то это переход в вечность с Богом. Для другого это смерть без Бога. И вот поэтому я еще более реально понимаю необходимость настоятельной проповеди сегодня. «Дети, последнее время». И дальше Иоанн переходит к следующей мысли. «И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Иоанн говорит об Антихристе и антихристах. Он говорит о том, что уже появилось немало антихристов, но еще придет тот самый антихрист. Что же мы имеем в виду, когда говорим слово «антихрист»? Это слово зачастую неправильно понимают. Прежде всего говорят, что антихрист – это и есть сам сатана. Нет, Священное Писание такого не подтверждает. Антихрист или антихристы будут слугами сатаны. Но давайте разберемся с самим словом сначала. Слово «антихрист» состоит из двух частей – «анти» и «христос». Надо понимать, что первая часть, приставка «анти», имеет два значения. Латинское значение «анти» – это «против». Тогда антихрист против Христа. И действительно, это так. Но Иоанн-то писал не на латыни, он писал по-гречески. И по-гречески эта приставка значит «вместо», то есть «заменитель чего-то», в данном случае «заменитель Христа». Так или иначе, это нечто ложное, это нечто ненастоящее. В конце концов, заменитель Христа принципиально невозможен. В первом послании Иоанна речь идет о тех, кто выдает себя за Христа. Так кто же эти антихристы? Чем они отличаются? Это люди, которые отрицали божественность Иисуса Христа. Таково основное определение антихристов согласно первому посланию Иоанна. И это мы особенно ясно увидим в 22 стихе. Я хочу прочитать этот стих, немного забегая вперед. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Опять-таки, я надеюсь, что уже в следующей программе мы к этому перейдем. Но вы ведь помните, что сам Иисус предупреждал: «Многие придут от моего имени, говоря: „Я Христос“». Вот это и есть антихристы. Они ставят себя вместо Христа, они ставят себя таким образом против Христа. Кстати, по поводу последних времен. Я полагаю, что в конце времен будут не один, а два антихриста. Они будут как бы дополнять друг друга, они исполнят две эти функции. Писание представляет это именно так. В Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, говорится о звере, который выходит из моря. И вызывает его никто иной, как сатана. Таким образом, он, антихрист, оказывается служителем или слугой сатаны. Вот это политический правитель, и он определенно против Христа. Но есть также второй зверь, который описан в Откровении Иоанна Богослова. И вот он выходит не из моря, а с суши или от земли. Он может показаться ягненком. На самом же деле он волк. Волк в овечьей шкуре. Он притворяется Христом, Агнцем Божиим, берущим на себя грех мира. Так вот, зверь, выходящий из моря, это лидер политический. Не случайно народы у израильтян ассоциировались именно с морем. Ну а зверь, выходящий из земли, это лидер религиозный. Таким образом, политический лидер выходит из мира язычников, бывшей Римской империи. Ну а религиозный правитель выйдет из Израиля. И вот получается, что будут исполнены обе грани вот этого термина «антихрист». Он и вместо Христа, как лидер религиозный, он и против Христа, как лидер политический. Оба они придут в конце времен, и оба вместе по совокупности и будут называться антихристом. Но об этом нам еще предстоит с вами говорить, когда мы дойдем до этих фрагментов и конкретно, когда мы дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова, 13 глава. Ну а пока читаем дальше, и перед нами 19 стих 2 главы 1 послания Иоанна. Они, то есть эти антихристы, не те, которые в последние времена, а те люди, которых Иоанн называет антихристами, так вот, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Апостол Иоанн говорит, что всякий человек покажет свое подлинное лицо. Если он не Божие дитя, то он выйдет из Божьей общины, из общины христиан, и вернется в мир. Эти люди, о которых говорит Иоанн, были частью общины, по крайней мере формально. Однако они были не наши, то есть они не были Христовыми, у них не было этого общения со Христом, у них не было этого общения с апостолами, у них не было этого общения с другими христианами. По какой-то причине они были в христианской общине, но по сути своей христианами они так и не стали. Получается, что человек не может долго принадлежать к христианской общине, если он не является христианином. Он так или иначе уйдет. Мы с вами во втором послании Петра уже читали про свинью, которая возвращается, ну, скажем так, на свое место. То есть не только блудный сын возвращается к отцу, просто потому что он сын, но также и свинья возвращается в свой свинарник. Да, вот представьте себе, пожалуйста, такую свинью. Она попробовала жить среди детей, она попробовала жить среди людей, она пришла к людям, возможно, ее отмыли, возможно, ее украсили, возможно, ей бант повязали, возможно, ее за стол усадили, возможно, ее даже учили манерам хорошим, и, возможно, она даже этим манерам научилась. Но ей было неловко, ей было не по себе, просто по одной причине – она была и остается свиньей. И вот в какой-то момент она приходит к такой мысли: «Я пробовала, но мне не понравилось. Я пробовала жить среди людей. Я пробовала жить среди детей. Но я так и не понимаю, про что это». И она возвращается домой. Она возвращается в свой свинарник, в свою грязь. по той простой причине, что она свинья. Не сочтите, пожалуйста, эти слова грубыми или суровыми. Дело в том, что они предельно справедливы. Именно это и говорит Иоанн применительно к христианской жизни. Эти люди вышли от нас, потому что они не были наши. Если бы они были наши, то есть если бы они были в общении со Христом, в общении с апостолами, в общении с другими христианами, то тогда они остались бы с нами, но вышли. Такой выход людей из церкви бывает и сегодня. К сожалению, порою это бывает и весьма болезненно. Эти люди наносят раны Божьему народу, телу Христову. Но важно понимать, что это реальность. Блудный сын вернулся к отцу. Свинья вернулась в свой свинарник. Продолжим беседу в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.